Удобные исторические теории. Простые, стройные, известные каждому со школы. Будут опровергнуты. Забытая история.
15 часов 6 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, это программа «Забытая история», и сегодня в программе попытаемся в час уложить, даже меньше, чем в час, краткий курс истории мира и концепции новой хронологии. Борис Котович у нас в гостях, президент Фонда поддержки и развития новой хронологии. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-888-948-948. Есть твиттер, говорит МСК, и наш сайт говорит москва.ру. Все эти координаты для вас, уважаемые слушатели, чтобы вы задавали вопросы нашему гостю, может быть, спорили бы с ним. Итак, Борис, рассказывайте.
Да, рассказываю.
Да. Значит, откуда есть пошел мир?
Да. Сейчас все расскажу. Я просто хотел, зачем я это делаю сегодня. Много всяких разных фактов перечислили гости этого эфира, этой передачи. Но как они между собой связаны, в общем, если книг не читать, то неизвестно. Поэтому я хотел бы сегодня рассказать о связи между ключевыми событиями истории мира по новой хронологии. Угу. Несмотря на то, что новая хронология имеет глубоко эшелонированную систему доказательств, сегодня никаких доказательств я приводить не буду. Буду просто перечислять эти самые ключевые события и обращать внимание на какие-то факты, которые для меня стали яснее благодаря этой науке, новой хронологии.
Ну да.
Значит, одним из важнейших открытий новой хронологии является тот факт, что до 17 века, до начала 17 века существовала всего одна империя на Земле. Для того, чтобы понять, как такое могло получиться, нам с вами нужно перенестись в 6-9 век нашей эры, то есть на 1400-1100 лет назад, когда, по мнению новой хронологии, только-только зарождалась современная человеческая цивилизация. Людей на Земле живет еще мало, буквально десятки, может быть, сотни тысяч человек. Распределены они вдоль экватора, живут первобытно общинным строем, занимаются охотой, рыбалкой, собирательством. Давайте рассмотрим такую гипотетическую ситуацию. На территорию, на которой живет некое племя, претендует более сильное племя. Что делать вождю? Вариантов два. Вариант первый — сопротивляться и, учитывая суровость первобытных времен, подвергнуть все племя риску полного уничтожения.
Сражаться, то есть.
Да. И второй вариант — это отступить на неосвоенные территории, благо их много, и продолжить там заниматься охотой, рыбалкой, собирательством. Скорее всего, мудрый вождь выберет второй вариант, из чего следует, что когда территорий много и при занятии охотой, рыбалкой, собирательством, понятие родной земли у человека не возникает.
А инстинкт самосохранения, отстаивания, да, того,
ну, так, если территории много, вот как раз из риска самосохранения мы уходим на другую территорию.
А мы же не знаем, что там.
Мы знаем, что там, это разведчиков послали.
А, вот.
Да, но
что?
В любом случае здесь смерть, а там все-таки какая-то неизвестность более положительная.
Угу.
А когда возникает у человека необходимость защищать родную землю? Тогда, когда он начинает заниматься земледелием. В этом случае он вынужден защищать либо несобранный урожай, либо уже собранный урожай, либо какие-то средства малой механизации, мельницы или ирригационную систему, или какие-то запасы, которые у него возникают. В общем, вот когда земледелие, тогда начинается защита родной земли, и понятие родной земли возникает. А может ли собиратель стать земледельцем? Традиционная история говорит, да ничего тут страшного нет. Надоело ходить в лес за всякими овощами, фруктами. Взял, высадил все около своего дома и стал земледельцем. Для того, что, в общем, есть несколько исследований, которые говорят о том, что все это было не так. В частности, вот в статье господина Склярова это изложено. Но для того, чтобы проиллюстрировать абсурдность этой версии, давайте на себя посмотрим. Вот у нас в лесах Подмосковья растет черника, на болотах клюква растет, грибы растут. Вот почему-то мы все это у себя рядом с домом не выращиваем. Почему? Да потому что проще сходить в лес и собрать с необъятных плантаций необходимое количество, чем все это выращивать целый год у себя, да еще столкнуться с риском неурожая, не дай бог.
Ну, где-то это культивируют успешно.
Ну, где-то культивируют, но, тем не менее, мы больше предпочитаем выращивать то, что у нас в лесах не растет. Все-таки картошку, огурцы, там, не знаю, помидоры и так далее.
Земляничку выращивают.
Ну, все-таки она другая, она гибридная земляничка. А если вы взяли из леса, принесли рядом с домом, вы вырастите то же самое, потому что апелляция из леса будет. То же самое, что растет в лесу. Вам гибридную никакую земляничку вырастить не удастся. То есть для того, чтобы собиратель стал земледельцем, должны сложиться какие-то такие особые условия, при которых он иначе, кроме как земледелием, выжить не может. А есть ли на Земле такое место, где такие условия существуют? Оказывается, да, это долина реки Нил. Нил, как известно, разливается и на 2-3 месяца выгоняет все живое на узкую полоску оазиса, на которой мало растительности, соответственно, собирательство какое-то большое количество людей прокормить не может, мало растительности, мало животных, поэтому охота тоже не прокормит, а рыбалка затруднена разлившейся рекой. Значит, единственный способ выжить в этой полоске оазиса — это выйти на нее с запасами пищи и топлива. А можно ли в долине реки Нил создать запасы пищи и топлива? Оказывается, да, тоже можно. Нил выносит на свои берега плодородный ил, и прямо без спашки, тут же рядом дико растущие злаки, можно в этот плодородный ил сажать, и к моменту следующего разлива вы будете иметь запасы пищи и топлива. Топливо — это солома, пища — это зерно. А как мы помним, если человек начинает заниматься земледелием, то у него возникает необходимость защищаться. При возникновении такой необходимости должны появиться вооруженные профессиональные отряды, которые будут хотя бы первый натиск врагов сдерживать, пока не соберется ополчение. Если появились вооруженные, выделенные профессиональные отряды, их надо кормить. Возникает система налогообложения, контроля за тем, чтобы все заплатили, какая-то карательная система. Также Нил разливается с определенной периодичностью, и для того, чтобы понять эту периодичность, нужно наблюдать за звездами. Рождается астрономия. А чтобы результаты наблюдений не пропали, их нужно записывать. Рождается письменность. А все это вместе дает рождение первому и единственному государству на берегах Нила. Именно первому и единственному, потому что там именно вот такие условия существуют для зарождения земледелия. И что дальше получается? Дальше получается, что вокруг нас бродят племена, живущие первобытно общинным строем, огромные территории, на которых тоже можно заниматься земледелием, на которых никто земледелием не занимается. И вот это низкое государство имеет преимущество, можно сказать, организационное оружие. У них уже государство, а все остальные таким оружием, такой организационной структурой не обладают. И поэтому это Нильское государство начало распространение, постепенно превратилось в империю, захватив побережье Средиземного и Черного морей. Первая столица, естественно, я это в версии новой хронологии. Да?
Я вот, понимаю да. вас, конечно.
Первая столица, естественно, была на берегах реки Нил. Это Первый Рим или Ветхий Рим, как его назвали авторы новой хронологии. Рим, причем это не название города, я хотел бы обратить на это внимание, это термин. Термин, означающий центр религиозной и административной власти. Поэтому Римов было много. Это представление современного человека, Рим один в Италии. А на самом деле, до появления итальянского Рима, Римов было много.
Так.
Итак, Первый Рим — это на реке Нил. После того, как были освоены побережья двух морей, столица была перенесена в географический центр.
Это срок какой?
Срок, да. Срок — это приблизительно 10 век. Приблизительно.
То есть прошло 6 веков, получается? Если
неизвестно, потому что мы не знаем, что было до 12 века, до 11 века, мы толком не знаем. Письменности в таком... Летописания в то время практически не было. Летописание началось в 12 веке. Я сейчас об этом скажу. Сначала про вторую столицу два слова. Вторая столица находилась на Босфоре, второй Рим. Мы этот Рим знаем также под названиями Византий, Царьград, Рим, а также Иерусалим и Троя. Это все один тот же город, который до сих пор сохранился, я чуть позже об этом скажу. Ну, в нем никто не живет сейчас, естественно. До XII века, как я сказал, летописания как такового не было, и какие-то более-менее подробные записи того, что происходило в империи, начались только в XII веке. Одним из первых событий, которое было подробно описано и записано, это свадьба. Жених был член императорской семьи, человек, имеющий право претендовать на императорский престол, но его не занимающий, носящий высший после императора титул в империи, севастократор. А невестой была девушка из далекой провинции, из берегов Волги, из-под города Галич-Костромского, из хорошей царской, но не императорской семьи, и звали девушку Мария. А жениха звали Исаак Камнин, но более он нам известен под именем Иосиф, своим евангельским именем Иосиф. Свадьба Марии и Иосифа, свадьба святого семейства, состоялась где-то на берегах Волги. Скорее всего, на этом месте был основан в дальнейшем город Ярославль, на святом месте. В процессе этой свадьбы Иосиф вступил в потешную схватку с медведем и победил его. Медведь был либо связан, либо привязан. Сейчас это уже сложно разобраться. Ну, поэтому победа была, так сказать.
Вот здесь да. Интересный момент, Борис, все-таки. А какие алгоритмы вы используете? Я так понимаю, что это вот Евангелие, но по новой хронологии.
Ну,
вы
да,
рассказываете сейчас, по сути. Какие алгоритмы при вычислении того, что это было вот именно так, а не так, как мы знаем?
Я предлагаю все-таки в книгах на эту тему вот почитать. Но там как это происходит в новой хронологии? Сначала выясняются правильные датировки тех или иных событий. А потом мы смотрим в этот период времени, в правильных датировках, кто же там все-таки основные герои.
А правильная датировка — это что?
Правильная датировка вычисляется с помощью астрономии, с помощью математики. Это нужно читать подробно в книгах. Вот, скажем так, про Евангелие подробно, если рассказывать, то это вот одна, может быть, даже две передачи. Поэтому я, с вашего разрешения, с этого места перескочу. Как обещал, доказательства приводить не буду сегодня. Буду просто рассказывать о том, как это было на самом деле. Итак, битва Иосифа с медведем. В память об этом событии на гербе Ярославля мы видим медведя. А на гербе другого города мы видим Иосифа, убивающего зверя. Вернее, Георгия Победоносца, как мы сейчас говорим, убивающего змея. Сыграли свадьбу, направились туда, где... на родину мужа, по дороге в Вифлееме, современное название Вифлеема, мыс Фиолент в Крыму. На этом месте до сих пор расположен на месте... Да, по дороге у них родился мальчик, которого назвали Андроник. И на месте рождения этого мальчика до сих пор расположена пещерная церковь Рождества Христова на Фиоленте. Мальчик, получается, был членом императорской семьи, человеком, который мог претендовать на императорский престол. Но у правящего тогда императора, которого звали Мануил Комнин, нам он более известен под именем Ирод евангельским, были другие планы относительно престола наследия. Поэтому над жизнью мальчика нависла угроза. И об этой угрозе святое семейство предупредили волхвы, как мы знаем. От этой угрозы святое семейство бежало под защиту родственников Девы Марии на берега Волги, где мальчик Андроник, впоследствии получивший посмертное имя Иисус Христос, то есть Мессия распятый, прожил практически всю свою сознательную жизнь. Да, я одной вещи не сказал. Мальчик родился в Вифлееме по новой хронологии в 1152 году, а в 1182 году он стал императором вот этой единственной империи. Как любой высокопоставленный чиновник, он начал окружать себя людьми, которым доверяет. Естественно, так как он прожил большую часть жизни на Волге, то и люди эти были с Волги. Кроме того, он провел ряд реформ в империи, главным девизом которых было: если ты отдал Богу Богового, а Кесарю Кесарева, то к тебе больше никто никаких претензий иметь не может. И все это вместе, вот эти реформы и замена в центре империи людей местных, босфорских, на волжских, привели к тому, что местная босфорская знать потеряла значительные доходы. И все это привело к тому, что возник заговор, и в 1185 году Иисуса Андроника свергли и распяли.
Александр Фельдман спрашивает, междуречия Индии и Китая, рек, подобных Нилу, разве не существует?
Существует, наверное, но идеальные условия существуют только на берегу реки Нил.
910-й. Как получается, что не обращаете внимания на клинописи и египетские надписи муслим?
Читайте книги по новой хронологии. Я подробно сейчас не могу на эту тему, к сожалению.
Слушатели интересуются.
Я понимаю. Вот все эти вопросы, я думаю, рано или поздно Глеб Владимирович на них ответит. Передач у нас еще будет несколько. И на эту тему можно будет подробно поговорить. Сейчас у меня задача изложить историю мира вкратце, если позволите.
Вопросы наших слушателей все-таки тоже...
Это важно, безусловно. Стоит. Но я просто тогда не успею. Вот у нас останется минут 10-15 в конце. Я стараюсь в это время ответить на эти вопросы.
Продолжайте.
Продолжаю. Вот вместе в 1185 год казнь Иисуса. Да? Хотел бы обратить внимание на три вещи, которые на меня произвели сильное впечатление. Первое. На берегу Босфора до сих пор существует город, который сохранился практически под своим исконным названием, называется крепость Йорос, Иерусалим практически. Рядом с этой крепостью Йорос находится гора, называется Бейкос, и на ней находится, как говорят местные экскурсоводы, могила святого Юши Спасителя. Фактически это Иерусалим и место распятия, гора. Если посмотреть на древние изображения, то можно увидеть, что именно так и изображалось распятие. Большая река, на правом берегу реки мы видим город средневековый, и недалеко от этого города, там в 2-3 километрах, видим гору, на которой осуществилось распятие. Это первое. Вторая деталь. Вообще обычно, когда начинается судебный процесс, то начинается он с того, что представляют стороны этого процесса. Судья такой-то, подсудимый такой-то. Наверное, единственный процесс, где это не было сделано, это судебный процесс над Иисусом Христом. Когда Понтий Пилат, вместо того, чтобы представить подсудимого, сказал «се человек». И нам сейчас объясняют, что это была весьма глубокомысленная фраза, что как много он хотел сказать этими двумя словами. Но на самом деле, скорее всего, Понтий Пилат все же представил подсудимого, назвав его по имени Андроник. Но так как в греческом языке «андрос» означает «человек», а со словом «андроник» — это однокоренные слова, то, видимо, при переводе с греческого либо специально, либо случайно смысл того, что сделал Понтий Пилат, был забыт.
Какой смысл?
Он представил подсудимого, назвав его прижизненным именем Андрос.
Угу.
Андроник, господи боже мой, Андроник.
Да.
И третья деталь, на которую тоже хотелось бы обратить внимание, Понтий Пилат повелел на кресте сделать надпись «Иисус Назарей, царь иудейский». Нам говорят, что эта надпись была издевательская, и что издевательство якобы содержится в слове «царь». Угу. Но так как мы теперь знаем, благодаря новой хронологии, что Иисус, скорее всего, был царем в империи, императором, то издевательство содержится в другом слове. Это слово «иудейский». Иудей в переводе на русский язык – это славящий Бога, практически славянин. На крестах в России можно до сих пор встретить надпись «Царь Славы». А на древних крестах 14, 15, 16 веков можно видеть надписи «Царь Славын», «Царь Славон», то есть практически «Царь Славян». То есть эта табличка на кресте описывала, за что же все-таки Иисуса убили. Его убили за то, что он был чужой царь, не наш, не босфорский. Он был царь славян, царь варваров. Продолжаем разговор. Родственники Иисуса, у них только что все было хорошо, империя практически перешла под их контроль. У них свой император, свои чиновники в империи, а тут их императора и их родственника мало того, что свергли, еще и убили. Естественно, возникла необходимость отомстить за это. Был собран на берегах Волги собраны отряды, которые отправились в крестовый поход и захватили Иерусалим в 1204 году. Да, я не сказал, Христа распяли в 1185 году по новой хронологии. В 1204 году Христос был отомщен. Нам про поход 1204 года рассказывают, что это был четвертый крестовый поход. Я бы хотел на нем остановиться, потому что если критически относиться к тому, что написано про четвертый крестовый поход, то достаточно смешно становится. Итак, крестоносцы собрались освободить Иерусалим от мусульман, собрались на островке под Венецией, попросили венецианских купцов, чтобы те выделили им корабли для доставки их к Иерусалиму. Купцы просили 20 тонн серебра за эту работу. Крестоносцы говорят, у нас денег нет таких. Говорит, ну тогда вы нам вот город вот здесь вот захватите христианский. Ну папа же римский запрещает захватывать христианские города. А ничего, мы договоримся. И они захватили город, который назывался Задаром. Странное такое название, но это, видимо, символ того, сколько им заплатили после захвата этого города. Ничего не заплатили. Говорит, вы знаете, один город захватили, молодцы, теперь вы нам Константинополь захватите, чтобы, так сказать, все было, чтобы мы вам флот предоставили. Крестоносцы захватывают Константинополь. Причем, что удивительно, жители Константинополя в то время, по традиционной версии, 200 тысяч человек. Крестоносцев всего 20 тысяч человек. Мало того, они умудрились еще этот город дважды захватить Константинополь. Они сначала ждали, что с ними расплатятся, потом с ними не расплатились, они еще раз захватили город, вот, получили, видимо, какую-то добычу, но в Иерусалим уже не отправились. В общем, странная вещь. Я думаю, что это такая сказка для того, чтобы объяснить, что же они делали на Босфоре-то все-таки. А в новой хронологии все весьма логично. Если Иерусалим находится на Босфоре, то и захватывать нужно то, что находится на Босфоре. И в новой хронологии только один крестовый поход существует, который закончился в 1204 году. А в традиционной истории, как мы знаем, их 10, как минимум, только на Иерусалим направленных, удачные, неудачные, разные. И еще Троянская война. Вот Троянская война и все крестовые походы — это всего одна война, закончившаяся в 1204 году. Захватили город, начали вести себя, как и все завоеватели. Начали делить добычу и власть. И так увлеклись этим процессом, что ввергли империю в смуту. И империя на время потеряла центральное управление. Как мы помним, одно из названий города я уже называл — Троя. А из Троя у нас, как известно, бежал царь Эней со своим народом и основал Рим. Авторы новой хронологии внимательно изучили путь царя Энея и пришли к выводу, что версия о том, что он уплыл на итальянский полуостров, неверна.
Почему?
Целая книга, 500 страниц. Читаем книгу про царя, про путь царя Энея. Если коротко, на один только аргумент маленький. Вот современный круизный лайнер проходит от Стамбула до итальянского Рима за 14 дней, останавливаясь во всех портах, которые встречаются, во всех крупных портах. А царь Эней на преодоление этого относительно небольшого расстояния потратил 3,5 года. Гораздо более логичным было бы, если бы мы посмотрели, когда мы узнаем, куда же он на самом деле направился, благодаря новой хронологии, он направился на берега Волги. Дело в том, что новая хронология выяснила, что царь Эней был названным братом Иисуса и названным сыном Девы Марии, родственником. И во времена смуты, возникшей после падения Иерусалима, он отправился на берега Волги под защиту своих новых родственников. И вот этот путь, когда требуется преодолеть Черное море, Каспийское море, подняться по Волге вверх, вот это все 3,5 года вполне может занимать. Основал на месте свадьбы святого семейства, как я уже говорил, город, который мы знаем под названиями Ярославль, Великий Новгород, Ярославово дворище и Рим, естественно. Это Третий Рим. Но Третьим Римом этот город стал не сразу. Будучи самым родовитым человеком на вот, междуречье между Волгой и Окой, царь Иней объединил под своей властью жителей этих территорий. Частично авторитетом своим, частично вооруженными силами, ну вот удалось ему создать мощное государство. Почему мощное? Огромные ресурсы, то, чем, собственно, Россия до сих пор славится. Леса и реки полны всякой живности, люди занимаются огневым земледелием, доказавшим свою эффективность. В результате на этой территории, между Волгой и Окой, наблюдается экспоненциальный рост населения в то время. Это мы говорим о 13 веке. Плюс к этому ресурсы, большое количество ресурсов дало широкое распространение обработки железа. Ну и в волжских степях можно выращивать бесконечное количество лошадей. Все это вместе дало возможность царю Инею и его потомкам создать армию нового типа на этой территории, конную армию, вооруженную железным оружием, которое назвали татары. То есть татары — это не национальность вот тогда была, а это было название касты людей, которые занимались войной. Эти войска, эти отряды, эти, так как лошадей в них было много, там у каждого воина было по 2-3 лошади для перемещения воина, скарбы, оружия, то эти отряды имели... Лошади под собой, естественно, все съедают, и отряды эти вели вынужденно кочевой образ жизни. Постепенно, кочуя, заселили Европу, незаселенную тогда, то есть это и есть великое переселение народов, и Азию. А также подчинили себе Третьему Риму, Ярославлю, все освоенные предыдущей империей заселенные места. В XIII-XIV веке постепенно строилась империя, то есть строились города в Европе, в Азии, строились на расстояниях кратных тысячи верстам от Ярославля, потому что и все это управлялось из Ярославля. Строились коммуникации, дороги, то есть империя постепенно развивалась и осваивались новые территории. В XIV веке главным событием является окончание противостояния между двумя ветвями христианства. Других религий в то время, по мнению новой хронологии, еще не было. Все они появились позже. В христианстве было две ветви. Первая ветвь — это царское христианство, которое считало, что ныне правящий император и члены его семьи — это боги, родственники Иисуса, и обладают божественными полномочиями. А апостольское христианство считало, что последний бог на земле — это Иисус, и ныне правящий император, это в лучшем случае его представители, но божественными полномочиями, чтобы забирать у кого угодно и что угодно, и отдавать кому угодно и что угодно, не обладают. Так как апостольское христианство давало более, в общем, лучшую защиту имуществу, то, видимо, поэтому количество сторонников апостольского христианства постепенно увеличивалось. И противоречия эти, противостояние этих двух религий закончилось на Куликовом поле, о котором подробно рассказывал Лев Владимирович в этой студии, после чего Дмитрий Донской, он же Константин Великий, перенес свою столицу из Ярославля, Третьего Рима, в Константинополь. Собственно, построил город своего имени на святых местах, там, где был распят Иисус. И Константинополь стал Четвертым Римом. Но, правда, тут возникло одно противоречие, которое чуть позже сказалось на жизни империи. Ресурсная база осталась в междуречье между Волгой и Окой, а власть переместилась вот на Босфор. И в конечном итоге это кончилось так же, как вот и при взятии Иерусалима. В 15 веке главным событием стало то, что в Европе началась чума средних веков, так называемая. Вернее, чума-то и раньше была, но только когда коммуникации не было, чума заканчивалась там же, где начиналась. То есть все люди умирали в каком-то отдельной области или городе, или поселении, и чума дальше не распространялась. Но с развитием коммуникаций чума стала распространяться по империи, по Европе, в частности. И для того, чтобы остановить ее распространение, было принято решение о совершении карантинной зачистки, о которой, видимо, я теперь расскажу уже после новостей, да?
Это программа «Забытая история». Говорим сегодня о кратком курсе истории мира, но в концепции новой хронологии. Борис Котович у нас в гостях, президент Фонда поддержки и развития новой хронологии. Сейчас новости, потом продолжим.
Забытая история.
19.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Забытая история», и в час пытаемся уложить краткий курс истории мира в концепции новой хронологии. Но в любом случае берем тему, а там 500, а то и больше страниц по каждой этой теме. У нас в гостях Борис Котович, президент Фонда поддержки и развития новой хронологии. Борис, закончили на Дмитрии Донском, если
нет, не ошибаюсь. Мы закончили сами на том, что Дмитрий Донской основал Константинополь, да, и после вот этого у нас в 15 веке началась чума средних веков.
Так. Что там?
Причиной чумы, скорее всего, было развитие коммуникаций и отсутствие полноценной медицины, да, и профилактики. Но причину на берегах Волги увидели несколько в ином. Дело в том, что в Европе культивировался вакхический культ христианства. То есть голые боги, совокупления всевозможные, весталки, публичные трапезы. И все это вместе, естественно, способствовало распространению чумы. И те, кто жили на Волге, они решили, что их Бог наказывает за то, что они неправильно верят, и нужно их научить правильно верить. В связи с этим с берегов Волги вышли войска для осуществления карантинной зачистки Европы и повторного ее заселения. То есть те, кто неправильно верит, их надо, ну, как апокалипсис, отделить грешников от праведников. Грешников уничтожить, праведниками заселить, но эти территории. Войска эти были руководимы Моисеем, и вот изменение точки исхода, да, с Египта на берега Волги позволяет нам легко объяснить, как же Моисей умудрился перейти через Красное море, через Черное, как написано в Библии. То есть у этой затеи, она, в общем, неоднозначная такая, да, уничтожить собственное население, поэтому у нее, видимо, были противники, и войска Моисея преследовались теми, кто хотел этой миссии помешать. Моисей, мы знаем, праздник Пасхи у нас на весну приходится, видимо, успел перейти через замерзшую реку, а те, кто его преследовали, попали в ледоход. А ледоход в те времена нарушал все коммуникации полностью. Поэтому миссия Моисея не остановилась, а вот он 40 лет завоевывал Европу. Причем тоже хочу внимание обратить. Нам вот говорят известный факт, что Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне. Кстати, почему пустыня сначала? Да? Потому что они шли по зараженной территории, несли с собой манку и заваривали ее, варили ее в собранной росе. Вот таким образом получалась манна небесная. И 40 лет вот, путешествия по Синайскому полуострову. Я тут смотрел телевизор годик тому назад, и там наши олигархи, соответствующие национальности, они решили повторить путь Моисея. Надели на себя белые одежды и пошли. И прошли этот путь за 5 дней. Вот, поэтому, скорее всего, Моисей по Синайскому полуострову 40 лет не ходил. А вот версия новой хронологии, что он 40 лет завоевывал Европу, это вполне возможно. В 1453 году вот эти войска, вышедшие с берегов Волги, захватили Константинополь, 4-й Рим. Мы это событие еще знаем под названием библейским «Падение Иерихона». Напомню сюжет. Там Иисус Навин подошел к Иерихону, долго его осаждал, у него ничего не получалось. Тогда он взял, собрал всех своих воинов в одном месте, вручил им в руки трубы и заставил трубить. Они вот дунули все вместе, и стены рухнули, потому что Господь услышал, и стены разрушил. То же самое почти, только с применением других труб под названием «пушки» сделал Магомед II в 1453 году, когда брал Константинополь. Он сосредоточил всю свою артиллерию в одном месте и бил в одно место, в одну точку стен. И в результате ему удалось разрушить стены Константинополя и захватить город. Из Константинополя бежали бывшие теперь уже руководители империи. На этот раз они бежали на итальянский полуостров. И вот в этот момент, это у нас конец 15 века, они основали Рим итальянский. Причем сил военных у них не было, а желание вернуть власть в империи у них было. Поэтому они начали первую в истории мира гибридную войну. Который заключал, результатом этой гибридной войны имеем ту историю, которую мы сейчас проходим в школе, где все с ног на голову, по мнению новой хронологии, перевернуто. И, кроме того, в 1492 году христианская религия предсказала конец света, и он не случился. И это дало возможность начать ударить, что называется, по скрепам. Главными скрепами тогдашней империи была христианская религия. И вот эти вот ватиканские деятели, или римские, начали создавать новые религии, католицизм, лютеранство, протестантство, для того, чтобы расшатать основные устои империи. Как это отразилось на империи в конечном итоге? То есть эту гибридную войну они, в общем-то, выиграли. Выиграли следующим образом. Для того, чтобы понять, как это случилось, мы переносимся с вами в эпоху Ивана Грозного, в 16 век. Что мы знаем про Ивана Грозного? Мы знаем, что это был сумасброд, практически шизофреник, который дважды отрекался от престола, 4 раза заставлял присягать народ ему на верность, женился 6 раз, нисколько не заботясь о том, как это соотносится с религиозными законами и законами престола наследия. То начнет какое-нибудь дело, например, Ливонскую войну, то сам и закончит. То поссорится с церковью, то помирится. То начнет опричнину, то закончит. В общем, какой-то очень странный правитель, но нам объясняет, ну что ж с вас, варвара, взять, у вас, видимо, все такое. На самом деле, новая хронология, изучив эпоху Ивана Грозного, пришла к выводу, что в эпоху Ивана Грозного было 4 царя, и эти 4 царя были подвержены разным группам влияния. И поэтому, собственно, и разные действия совершали. Первым царем эпохи Ивана Грозного был Иван Васильевич. При его правлении был подавлен мятеж в Казани. Потом он сильно заболел и после своего частичного выздоровления отрекся от престола. И мы знаем его еще под одним именем — Василий Блаженный. То есть это Базилевс Блаженный, царь Блаженный. Недаром Василий Блаженный похоронен в церкви, построенной в честь взятия Казани. Вторым царем эпохи Ивана Грозного был сын Ивана Васильевича, Дмитрий Иванович. Он был малолетним царем, поэтому от его имени руководил опекунский совет, руководимый Адашевым. При этом опекунском совете, при Адашеве, началась Ливонская война. Задача была какая? Собственно, мы на побережье Средиземного и Черного моря зачистили от всяких нехороших людей, которые не так верят, территории. Теперь пришла очередь Балтийского моря. И, собственно, для борьбы с ересями, в первую очередь, были отправлены войска вот туда, в ту сторону. Дмитрий Иванович погиб по недосмотру нянек, как известно, был канонизирован. И ему на смену пришел Иван Иванович, тоже сын Ивана Васильевича. Он рос в семье Захариных Юрьевых. И когда он зашел на престол, то он оказался окружен вот этим кланом Захариных Юрьевых. Захарины Юрьевы — это были представители, ну, как сейчас можно было сказать, Запада, Европы. Тайно, как известно, исповедовали протестантизм. И в связи с этим, во-первых, они поссорились с церковной властью в центре империи. Во-вторых, прекратили Ливонскую войну. И в-третьих, желая укрепиться у престола, они начали так называемую опричнину, борьбу за уничтожение конкурентов древних боярских родов. В процессе этой борьбы был казнен Великий Новгород, как мы знаем, да, вот этот новгородский погром. Причем нам говорят, что это было вот в Новгороде на Волхове, а новая хронология считает, что это было в Третьем Риме, Ярославле, Новгороде на Волге, Великом Новгороде на Волге. Проиллюстрировать это хотелось бы тем, что вот в Ярославле такая странная ситуация. Ну, нам опять это объясняют нашей дикостью, что есть каменные башни Кремля, а стен каменных нету. Нам объясняют это тем, что каменные башни построили, стены были деревянные, а когда стены сгнили, то восстанавливать их не стали, потому что город находился в глубоком тылу, и в стенах не было необходимости. Ну, в то же время в Москве стены почему-то не снесли, да, а в Ярославле вот они куда-то делись. Куда они делись, они были снесены в процессе новгородского погрома для того, чтобы город никогда в жизни больше не пытался сопротивляться верховной власти. Естественно, что старые боярские роды были против такого к ним отношения, поэтому возникла междоусобица, внутренняя гражданская война, в результате которой Иван Иванович был от власти отстранен, отрекся и пострижен в монахи. После Ивана Ивановича на престол зашел Семен Бекбулатович, как известно, как его новая хронология называет, царь Иван Семен. Это, скорее всего, двоюродный брат Ивана III. Империя начала восстанавливаться после междоусобицы. После Семена Иоанна правил его сын Федор Иоаннович. После Федора Иоанновича его сын Борис Федорович, которого нам Романовы как Годунова преподносят, якобы новая ветвь, совершенно незаконная. На самом деле абсолютно законная ветвь. Значит, Бориса Федоровича отравили, Федора Борисовича, его сына, убили. После этого на престол зашел Дмитрий Иванович. Это сын Ивана Ивановича. То есть не Иван Васильевича и не самозванец, а реальный действующий персонаж из императорской семьи, имевший право на престол. Мы также его знаем под именем Тушинский вор. Значит, ну там эта история в смутном времени, она очень подробно описана. Он на штыках европейских практически взошел на престол, продержался год. Потом его с престола скинули, и, в общем, после этого начинается смутное время, подробно описанное у Скринникова, вот, новая хронология с этим описанием практически не спорит. После того, как началась смута на Руси, империя распалась на несколько частей. Основными частями на территории Евразии были Европа Новая, как ее называют на картах европейских, в том числе и Московия, руководимая Романовыми, Турция, Отамания или Османская империя. Это тоже ее территории известны, там Персидский залив, Турция современная, Северная Африка, ну и так далее. В общем, достаточно большая территория. И Великая Тартария, которую мы не проходим в школах, территория, которая начиналась от Черного моря, включала в себя Астрахань, дальше по Волге граница поднималась к Нижнему Новгороду, включала в себя Нижний Новгород, Казань, далее граница поднималась к верховьям Урала, столица этой страны была в Тобольске, включала в себя эта страна все то, что мы теперь называем Сибирью, Среднюю Азию под именем независимой Тартарии, половину Китая до Великой Китайской стены под именем Китайская Тартария, а также, ну, еще Афганистан, Пакистан современный, половину Индии, все это было в Великой Тартарии. И большую часть Северной Америки от Тихоокеанского побережья практически до реки Миссисипи. Все это была вот одна самая большая страна, которая описана в первой британской энциклопедии, вышедшей в конце XVIII века. Страну эту, Великую Тартарию, победили военным путем. Войну с Великой Тартарией мы знаем под названием «Пугачевские войны». После этого территория этой страны была разделена между Московией, руководимой Романовыми, и, наконец-то, мы превратились в Российскую империю, Московия превратилась в Российскую империю, и Великобритании, которая отошла в Северную Америку. Ну вот, собственно, дальше, видимо, история мира, она уже такая, как в учебниках. По большому счету, я теперь готов ответить на вопросы.
312-й говорит, Задар, это в Хорватии?
Николай Задаром. Спрашивает.
Ну, Задаром.
Я не смотрел по карте, я прошу прощения.
Тот же самый.
Задаром.
Не смотрели.
Не смотрел.
7373-948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-88-88-948. Александр Фельман, царевич Иван, тот самый убиенный?
Царевич Иван Иванович, если, ну да, это тот, которого якобы Иван Васильевич убивает посохом своим.
Угу. Так, еще Библия у нас на русском или иврите? Писалось.
Знаете, если смотреть на исследование, я читал такую книгу интересную про папирусы. И там очень возмущены были исследователи Библии первые, вот средневековые, и ругались, что ж Господь не нашел лучшего языка для того, чтобы написать Библию, чем греческий. То есть первые Библии были на греческом. Поэтому и перевод с греческого в основном происходил. А вот, и опять же, вот в этой книге замечательной про папирусы я читал о том, что возможно, что и ты, Брут, Цезарь тоже сказал на греческом. Вот даже традиционные, так сказать, историки тоже это признают.
И еще вопрос, можно ли сказать, что вся современная хронология, по мнению авторов новой хронологии, есть плод некого страшного и тайного заговора до еретического Запада?
Он не совсем, не везде он был страшный и тайный, иногда по скудоумию, иногда по специально. Вот, например, история Рима, да, она специально туда была перенесена, украдена у всех предыдущих Римов и перенесена в итальянский Рим. Но, в частности, вот мы знаем, что Колизей существует в Риме, да, а о том, что Колизей есть в Стамбуле, мы не знаем, например. А он есть, прям стоит на центральной площади. Правда, сейчас он представляет из себя засыпанный холм. Но вот авторы новой хронологии, они внутри этого Колизея ходили. А на холме стоит, кстати, гимназия. Вот ключик от этого Колизея хранится у директора гимназии. Я просто к чему это говорю? Что, во-первых, есть ошибки. Вот, например, сколько у вас имен? Да, вот у вас лично.
Имен?
Имен сколько у вас?
Ну, наверное, одно.
Одно. У вас так. Неправда это. У вас есть фамилия, имя, так. Отчество, и к вам по всем этим трем именам можно обращаться. Вас как-то называют дома, как-то вас ласково называет муж, как-то мама, да, как-то друзья, как-то враги. Плюс вы имеете профессию, вы еще ведущий. То есть у вас вот у современного человека с десяток имен легко можно набрать. А у всевозможных императоров и деятелей средневековых у них тоже огромное количество имен было, плюс еще писали тексты согласными одними, и огласовка была по вкусу. То есть вот как гласный добавишь, столько имен еще и появится. И когда история создавалась, она создавалась в XVI веке, то, конечно же, был и политический заказ, но были и прямые ошибки просто-напросто. И вот отсюда возникло распространение. И если вы видите историю, там, не знаю, Ивана, Петра, там, я не знаю, еще какие-то имена возьмем, да, и вот у вас пять историй, а временная ось одна. Их нужно как-то вот на эту временную ось натыкать.
Это имена.
А?
Это имена.
Это имена, и вместе с ними события, и они чуть-чуть по-разному разными летописцами описаны, и пытаясь их все расположить на единой временной оси, и не понимая, что речь идет об одном и том же событии, вот как 10 крестовых походов и Троянская война, мы заполнили свою историю там, насколько. Угу. На черт сколько лет.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Георгий, вопрос ваш сразу нашему гостю. Пожалуйста.
Ну, мне вопрос такой. Ну, вот я вообще-то к новой хронологии отношусь как? Что это как бы вот как на Украине. Украина — родина слонов. Но у меня вопрос к гостю, вот в принципе. Да. Он занимается этим делом как бы сознательно или какие-то гранты, как говорится, получает из-за рубежа, в частности, вот с Америки, то есть по распространению всего этого бреда.
Это уже есть сознательно, а есть, видимо, бессознательно. Видимо, с грантами это как-то бессознательно. Объясните, пожалуйста.
С грантами это за бабосики, да, понятно. Нет, я занимаюсь этим сам, без всяких грантов. Никто, понимаете, директор библиотеки Конгресса, когда узнал о новой хронологии, он назвал ее очень опасной теорией. Вот, поэтому гранты, видимо, от Америки ждать нам не приходится. Вот. А насчет бреда, ну, понимаете, какая штука? Ну, вот к разным теориям относятся по-разному. Вот теория относительности, все считают, что это хорошая теория, да? Но при этом никто ее не знает. Про новую хронологию все считают, что это, ну, большое количество людей, что это бред, но при этом ее тоже никто не знает. Ну, сначала изучите, ну, хотя бы 24 фильма есть в интернете, посмотрите. Угу. Я внимательно прочитал Библию, там, все Евангелия, до которых смог дотянуться. И когда... Скрынникова всего. В общем, я огромное количество книг прочитал. И у меня всю жизнь, я с детства, естественно, читаю, всю жизнь было какое-то, ну как же так, у нас такая страна странная, да, что у нас, что не царь, то урод какой-нибудь, что не событие, то какое-то извращенное. Но когда я встретил новую хронологию, то у меня наконец-то все встало на свои места. Я понял, почему такие события происходили при Иване Грозном, где происходили библейские события. То есть мне стало очень многое понятно.
А что было до 16 века, если новая хронология начинается с 16 века?
Она начинается приблизительно с 10-12.
Хорошо, а до этого что было?
До этого, ну, есть предположение новой хронологии. Об этом книг не писало. Есть предположение, что в 6 веке нашей эры произошло крупное извержение вулкана, уничтожившее предыдущую цивилизацию. Угу. То есть в 6 веке у нас здесь на Земле была практически пустыня.
Так, 0,80-й. Незадача. Федор Иванович родился в 557-м, а Борис Федорович в 552-м. Ну, 1000, соответственно. Папа таким образом на 5 лет моложе сына.
Значит, надо смотреть. Эту историю писали... Вот Дмитрий Иванович, например, да, который у нас Лжедмитрий.
Так.
Да, Романовы его спрятали под именем Гришка Отрепьев для того, чтобы скрыть эту ветвь, претендующую на престол. И фактически переписали историю, вот, касающуюся Гришки Отрепьева. Мало того, и Шуйский к этому делу приложил руку, объясняя, что вот помните того Дмитрия Ивановича, который вот погиб, которого канонизировали, а это не тот Дмитрий Иванович. То есть это борьба, война историй, местная политическая того времени, борьба, которая нам теперь вписана в учебники. Как было на самом деле... ну, можно и нужно изучать, что и делает новая хронология, устраняя эти ошибки.
471-й. Какой сейчас год по новой хронологии? Овсян так подписывается.
2016. Дело в том, что на этот вопрос Глеб Владимирович уже отвечал. Новая хронология не создает никаких эр. Для удобства новая хронология пользуется эрой, вычисленной вот от Рождества Христова.
Я просто обращаю ваше внимание, что вопросы слушатели задают, они могли не слушать предыдущих программ, поэтому я прошу вас на них
отвечать. Я понимаю, но я все-таки призываю изучать новую хронологию, потому что иначе... Понимаете, вот я живу в совершенно другом мире. Да, вот, мы, вот наши либералы замечательные, наши радиослушатели, они живут в мире, где Россия и вообще вот наша страна и наш народ, он родился на задворках истории. Вот. То есть Помпеи уже болеют сифилисом, едят ананасы и погибают в 79-м году, а мы появляемся только через 900 лет. Вот, на самом деле все это было не так. И для того, чтобы понять настоящую, истинную роль той территории, на которой мы сами живем, Междуречье, между Волгой и Окой, нужно изучать новую хронологию. И тогда у вас мир поменяется, и вам станут более понятно то, что происходит с нами.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да, Олег, пожалуйста, вопрос
как
ваш.
Как объяснить тогда, что у нас по древнеславянской хронологии 7024 год сейчас идет? Это что, можно все выключить? Что у нас нет славянской культуры древней, которая победила Рим, извините, помните? Варвары, германцы, потом славяне, западные, восточные, южные. Как это с этим считать?
Понятно.
Да. Ну, все правильно, да, славяне вопрос. Победили Рим, я об этом рассказывал, захватили Иерусалим сначала, потом Рим, Константинополь захватили. Ничего в этом такого особенного нет. А насчет древности истории, ну, об этом рассказывал Глеб Владимирович про индиктовую систему летоисчисления, о том, как была эра от сотворения мира вычислена, каким она привела ошибкам. Он все это рассказывал. Нужно послушать предыдущие передачи или прочитать книги. Но вот хотелось бы, пользуясь случаем, тоже на один из фактов, который меня потряс, обратить внимание. Апокалипсис, помните, да? Ты сочти число зверя, ибо число его 666. Число человеческое, число 666. Значит, если год, перевести год рождения Иисуса в год рождения, год от сотворения мира, то получается 6660 год. Слово человеческое, да, число человеческое, 666, человеческое, Андроник, напоминаю, да, то есть вот через две таких маленьких детали подтверждается косвенно теория новой хронологии.
Так, вопрос был тут, вот Марина Б. С какого примерно года официальные версии и новые совпадают?
Ну вот с начала смутного времени практически начинают совпадать, да. С воцарения Романовых, скажем так.
С воцарения.
1613 года.
Так,
1613, да.
А как вы относитесь к истории Карамзина конкретно до Ивана IV?
Я об этой истории рассказал. История Карамзина, ну вот опять же, наша с вами история, я напомню, она написана тремя замечательными немцами. Миллер, Шлецер, Байер. Писалась она при Петре I, который, есть подозрение, что он был все-таки подменен в Европе, потому что он выезжал, как мы помним, на несколько месяцев, а вернулся через несколько лет. Выезжал с большим количеством людей и свиты, а вернулся только с Меньшиковым. Не доехав до России, жену свою отправил в монастырь, все ближайшее окружение уничтожил, подавил стрелецкий бунт, тоже не доехав еще до России, силами польских войск. То есть это явное завоевание было. И вот во время этого завоевания историю нашей с вами страны писали три немца. Вот. Ну, поэтому как к ней относиться к истории? Я считаю, что она неправильная.
Александр Фельман, как у вас хронология согласуется с законами демографии? Как из остатков уничтоженной цивилизации конца VI века вышли современные миллиарды?
Ну вот я такую вещь видел, вот как раз современные миллиарды, они спокойно из двух человек нарождаются за 1000 лет.
7373948, телефон прямого эфира.
На эту тему есть исследование, вот можно посмотреть.
Наушники. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Да, Валерий, вопрос.
У меня новая хронология, прямо когда я посмотрел, действительно, мне прояснилось, и я понял, что творится, допустим, на Украине, как переписывают историю, вот как делают, ну, в Японии. А почему большие ученые, как по-вашему, вот историки, переписчики, они, в общем-то, не идут на контакт, вот и не идут на такой диалог и разговоры, и просто интересно даже.
Это вопрос к историкам. Глеб Владимирович на эту тему рассказывал, что они с Анатолием Тимофеевичем создали свою теорию, начали именно с математики. И у них появились интересные даты и Рождества Христова, и других событий. И они вот эти датировки пытались предложить историкам, чтобы они создали новую версию истории на основании их открытий, которые они сделали. Но историки на контакт не пошли. Вот, от этой истории, от новой хронологии отмахиваются, объявляют вот, сумасшедшими. Вот, а смотреть в выкладки математически не собираются.
Марина Б. Народные предания былина подтверждают новую хронологию?
Ну, отчасти. Так коротко отчасти. Но это лучше Глебу Владимировичу задавать этот вопрос, он большой док в этом вопросе.
310-му ответе Ленин был.
Читайте книги, узнаете.
Может, в мавзолей сходить?
Пусть сходит в мавзолей, посмотрит.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Вот такой вот вопрос вот по поводу Великой Тартарии. Великой Тартарии. Да, почему не найдены до сих пор деньги, монетки, типичные для этого государства, чтобы они располагались на всей территории этого замечательного государства? Почему нету аутентичных предметов каких-то? Ну, всего того, что присуще цивилизации либо какому-то государственному строению.
Спасибо. Человек. Ну, то есть монетку все равно можно было бы найти.
Ну, монетка,
желании.
Я не знаю, Дмитрия Донского, это есть монетка Великой Тартарии. Она, кстати говоря, двуязычная. С одной стороны по-славянски написано, другой... То есть монеты найдены. Просто вопрос, как их трактовать. Нам это объясняет, что вот находясь под игом татаро-монгольским, да, Дмитрий Донской печатал, чеканил свою монету, используя два языка, ему приходилось, потому что под игом находился. А, кстати говоря, еще одну вещь про Великую Тартарию за 20 секунд, да. Я надеюсь, успею сказать. Посмотрите в интернете. Великая Заволжская стена. Это огромное сооружение, стоящее, начинающееся от Астрахани и заканчивающееся у Пензы. 2500 километров. Кто его построил, до сих пор толком неизвестно. Есть предположение, что это Великая Тартария строила.
Борис Катович, президент Фонда поддержки и развития хронологии, сегодня представил краткий курс истории мира, но в концепции новой хронологии. Борис, спасибо, что пришли.
Спасибо вам, что услышали.